Добрый день, уважаемые слушатели православного радио «Воскресенье» и программы «Счастливая семья». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей программы – школьный психолог Ксения Пастухова. И попытаемся раскрыть еще одну школьную проблему – невыполнение или сложности с выполнением домашних заданий. Мы уже об этом говорили, но тема эта обширная, болезненная для многих, поэтому есть смысл затронуть те вопросы, которые мы затронуть не успели, а может быть, где-то и повториться. Ксения, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте, Ольга.
Спасибо, что пришли к нам в студию и решились еще раз поговорить на такую сложную тему, как домашние задания. И вот мы с вами говорили о подростковом возрасте, да, и о тех сложных эмоциях, которые родители испытывают и с которыми не всегда легко справиться. Так вот, при выполнении домашнего задания даже с младшими школьниками родители тоже часто испытывают разный, целый спектр различных эмоциональных реакций. И вот почему, почему родитель так нервничает, так переживает, так тревожится или злится?
А здесь, с одной стороны, ответ очень прост, а с другой стороны, он крайне сложен. Если каждый из нас спросит себя, чем же так раздражает эта ситуация с домашними заданиями, и очень глубоко покопаться в себе, высока вероятность, что мы столкнемся с таким чувством, которое называется стыд. Потому что многим родителям бывает стыдно, что ребенок не справляется легко или на должном уровне с домашним заданием. Или же не может быстро делать так, как бы хотелось. И, ну, это может быть или стыд, когда родительский стыд за то, что он, скажем так, недостаточно хорошо развивал или недостаточно хорошо воспитывал ребенка, что он так легко и быстро может самостоятельно справиться с домашним заданием. Тогда, конечно, на это чувство, как реакция, всегда возникает раздражение или даже злость. Ну, отсюда конфликт. Также второй яркий механизм – это высокий уровень требований. То есть, когда у родителя есть некая идея о том, как должно быть, а ребенок не соответствует этой идее или делает как-то иначе, чем привык родитель, или же чем есть в опыте у родителя. Это ярко проявляется на прописях, когда по воспоминаниям нам кажется, что мы аккуратно сидели в детстве и выводили все эти буквы, а ребеночек почему-то сидит и либо отказывается, либо это делает, как пресловутая курица лапой. Но если повспоминать, крайне мало количество людей легко, быстро и просто за один раз учились писать эти прописи. Мы все над ними корпели, нам всем было сложно. Поэтому мы как будто забываем эти сложности по истечении времени и оставляем только уже результат, мы умеем писать. И как будто мы требуем от детей то же самое. Сразу научиться писать.
А что, не может быть такого, что родитель просто тревожится за будущее своего ребенка?
Безусловно, есть такая тревога, но я пока что из опыта всего же больше сталкиваюсь именно с тревожным стыдом, я бы это так называла, что вот мой ребенок вырастет и станет дворником, или станет никем, или будет как-то нелегально, неофициально жить, зарабатывать. Ну, в общем, будет не поддерживать хороший стиль жизни. И как будто от того, умеет он писать, читать, это зависит. Или там быстро это мучиться. Конечно же, родители тревожатся и нисколько не уменьшают эту тревогу, но это тревога родителя, исходя из их личного опыта. У ребенка может быть свой жизненный опыт, и, возможно, при поддержке родителя он реально будет быстро и легко со всем справляться и не столкнется с теми трудностями, с которыми сталкивался их родитель.
Бывает такое, что ребенок не садится на выполнять домашнее задание, или же, садясь за него, испытывает очень много сложностей, а мучений, делает долго или вообще не получается. Ну или же третий вариант, он делает полную ерунду, получает потом двойки, ну в лучшем случае тройки. Стоит ли вот в таких случаях или в иных каких-то делать домашнее задание с детьми?
Сложный вопрос. Он достаточно индивидуален. Но в первую очередь я предлагаю задаться вопросом, что происходит с ребенком, что ему так сложно.
Mm-hmm.
Всегда есть трудно. Мы называем это лень. Ребенок ленится, но лени не существует. Это то, с чем сталкивается ребенок, почему он не может. И здесь мы должны исследовать, что с ним. Либо происходит недоразвитие каких-то когнитивных процессов, то есть, например, мышление или недостаточно развито внимание, и тогда ребенку просто сложно сосредоточиться. Он недопонял материал, например, потому что это был последний урок математики, он просто устал, и он уже не услышал учителя. Иногда это связано с эмоциональным контекстом, то есть произошло что-то в жизни ребенка или в школьной жизни, что выводит его на негативное эмоциональное состояние, грусть, печаль, злость. Это все останавливает его в выполнении того, что от него требуют. Но иногда бывает просто неинтересно. Это мы не можем исключать. Не всем детям интересны все предметы. Иногда бывает просто не хочется, не любит, не интересно. Иногда бывает, что он хочет в этот момент заниматься чем-то другим. Например, мультик посмотреть, поиграть. Не у всех детей ровно с 7 годами завершается игровой вид деятельности как основной, и он переходит на учебный. Есть дети, кто вплоть до 4 класса продолжают играть в той или иной форме. Например, если это уже не игрушки, то это какие-то игры на компьютере, телефоне, гаджетах и так далее. То есть игровая форма деятельности, она остается сейчас достаточно долго с детьми, так как большой спектр, во что же можно поиграть.
А нормально ли, если, допустим, ребенок вообще никакой предмет ему не нравится, не интересен?
Нет, это сразу яркий звоночек для родителей, что либо ребенок не адаптировался к школьному процессу, ему тяжело по каким-то причинам, надо выяснять, либо это не выстроены отношения в классе с коллективом или с учителем, или, может быть, в межличностных отношениях с родителями какие-то существуют сложности. То есть всегда хотя бы физкультура или ИЗО детям нравятся. То есть 2-3 предмета ребенок с ними не справляется, или не хочет их делать, или делает их со скрипом. Это приемлемо. Но если же он говорит, мне вообще все не нравится, и он полностью уходит в отрицание всей учебной программы, системы, здесь тогда что-то с ним происходит. И лучше это выяснять. Помогут в этом либо учителя, могут подслеживать, как ребенок себя ведет в классе. Помогут с этим психологи, которые имеют диагностики различные и тех же когнитивных процессов, эмоциональной сферы, плюс диалоговый формат всегда нам поможет, плюс логопеды, потому что иногда это бывает просто сложность, связанная с речевыми задержками, и ребенку просто сложно, реально сложно читать. И тогда та же математика становится проблемой, потому что первые 3 класса — это задачи, задачи, задачи. И мы все на них изучаем. Вот.
В каких случаях все-таки стоит вместе с ребенком выполнять домашнее задание?
Я предлагаю всегда родителям слушать ребенка. Если ребенок, вообще лучше начинать с 1 класса отдавать эту ответственность ребенку на самостоятельное выполнение. Лучше только проверять. А в классе 3 я бы предлагала даже и заканчивать с проверкой.
Угу.
То есть надо сначала прям выстраивать этот механизм и к 3-4 классу, в общем-то, уже доверять своему ребенку и не проверять его домашние задания. Помогать в случае, когда ребенок запрашивает эту помощь. «Мама, помоги мне, я не знаю, как решить задачку». Или «Мама, прочитай мне». Был у меня в опыте ребенок, которому действительно было сложно читать. Была в дальнейшем диагностирована дислексия и дисграфия. И мама читала всю литературу вслух. помощь, почему бы и нет? И тогда ребенок полноценно учился в школе вплоть до 6 класса. Она либо аудиокниги включала, ставила, ребенок так познавал литературу, либо читала вслух. Это тоже приемлемая форма помощи, потому что здесь есть реальная проблема, с которой ребенок пока самостоятельно решить ее не может. Помогать имеет смысл, когда ребенку нужна поддержка. Вот иногда некоторым детям надо просто, чтобы с ними сидели. Такая эмоциональная стена, опора родительская. В этот момент не обязательно сидеть на голове у ребенка, подглядывая ему там за руку и подсказывая, что вот тут надо вот это. Можно просто посидеть и почитать книгу в этот момент. Ребенок завершит написание тех же строчек, скажет: «О, смотри, как у меня классно». И опять применим метод зеленой ручки, подчеркнем, обозначим ему то, что у него получилось, и предложим в следующий раз именно так же выполнять, так же хорошо подобные задания. Ребенок постепенно будет эту схему выполнять.
А если ребенок вообще без мамы или без папы категорически отказывается делать домашнее задание, вот сам не хочет, с бабушкой не хочет, вот, не знаю, только с мамой?
Тогда мы ищем вопрос, связанный с эмоциональным контактом между родителем и ребенком. Возможно, ребенок сделал вывод, что только совместное выполнение домашних заданий привлечет внимание мамы. Ему не хватает, вероятно, внимания и времени, которое он проводит с родителем.
А что делать, если ребенок не справляется с программой и вот поэтому не может выполнять домашние задания?
Если он не справляется с программой, то, вероятнее, это будет не только с домашними заданиями, но и с контрольными работами, и с самостоятельными, и с работой на уроке. Тогда вам, вероятнее, просигнализирует об этом и учитель в том числе. Здесь несколько путей решения. Это и репетитор, возможно, по какому-то предмету отдельно, или есть те, кто занимаются всеми предметами одновременно, особенно в начальной школе. Может быть, это тот же логопед, который поможет ребенку с речью, с какими-то речевыми проблемами. Возможно, это психолог, который эмоциональный контекст какой-то снимет, если он есть, конечно. Если все эти вопросы никак не помогают, ну, механизмы, да, методы никак не помогают ребенку, тогда чаще всего ставится вопрос о прохождении ребенком психолого-медико-педагогической комиссии, которая определяет уровень развития ребенка и либо дает рекомендации о том, как же давать ребенку информацию подходящую, ну или иногда бывают переходы в другие системы образования, ну, например, из одной программы в другую программу облегченного формата, или же, может быть, из одной школы с высоким уровнем требований, притязаний к ребенку и к его обязанностям, с более низкими требованиями, тогда ребенок, ну, получает больше свободы, он расслаблен, и у него есть ресурсы на то, чтобы справляться с этой программой. Вот примерно так.
Стоит ли заставлять вот прям делать домашние задания? И вот здесь же бывает такое, что ребенок отказывается категорически выполнять домашние задания. Вот как быть в этой ситуации? И вот, наверное, следующий вот будет уместный вопрос. Стоит ли заставлять? Вот давайте начнем. Есть что делать, если ребенок отказывается делать домашние задания?
Если он отказывается, в первую очередь имеет смысл обсудить, что же не так с этими домашними заданиями. Дети часто сообщают родителям, может быть, правда, в своей форме, но сообщают, что с домашкой не так. Сложно. Тогда мы опять же проводим анализ, в чем сложность. Недопонял материал, нету достаточно развитого внимания, может быть, мышления, может быть, памяти, может быть, каких-то навыков не хватает. Он отказывается, потому что у него есть интерес в чем-то другом. Есть ребята, я лично с ними знакома, кто очень активно поглощен каким-то своим интересом, и я сейчас не говорю о компьютерных играх, а я говорю о чтении. У меня был мальчик, который зачитывался энциклопедиями, он был как губка. Ему не нужна была ни математика, ни русский, потому что у него были энциклопедии. И он выдавал такие информационные блоки. Наверное, взрослые, не все биологи знают, сколько он. Вот. но это занимало все его время, весь его интерес и мотивацию, понятно, что ему вообще не хочется. Тогда пробуем искать, завлекать и заинтересовывать в остальных предметах. Или, опять же, снижаем уровень требований, договариваемся с ребенком, что сдаешь условно на некий минимум, необходимый для прохождения в следующий этап обучения. В общем-то, и на этом останавливаемся и даем возможность ребенку, ну, поглощать ту информацию, которую он хочет. Конечно, я в данном случае не говорю о таких отвлекающих, так как игры, активное погружение в другой мир и так далее. Иногда вот с подростками бывает то же самое. Для них сейчас так важны их друзья, что они просто отказываются тратить время на домашку. Иногда дети не видят смысла в этом домашнем задании, они на уроке все и так уже поняли. Ну или им кажется, что они поняли. И в этом месте можно либо обсуждать объем какой-то, который необходимо выполнить, а вот здесь уже можно и не доделывать, например. Или же выбрать 2-3 предмета и договориться с ребенком, что только по ним он выполняет все всегда и на отлично. Вот этот успех поможет ребенку поддержать его в начинаниях, и дальше он сможет переключиться на остальные предметы в том числе. То есть слушаем ребенка, он всегда скажет, что ему не так. Ну или опять же, ему слишком мало времени на родителей, на игры, он бы вообще хотел чем-то другим позаниматься в этот момент. Тогда даем возможность, договариваемся, что там полчаса играешь, классно отдыхаешь, потом возвращаетесь к диалогу с, о домашнем задании. И здесь, конечно, как всегда, много терпения, медленно, спокойно доносим до ребенка, зачем ему оно надо. Хотя не все, к сожалению, могут точно озвучить, зачем оно им надо.
А если какой-то вот один предмет ребенок отказывается делать, домашнее задание?
Прямо если один и отказывается, то, скорее всего, была какая-то ситуация либо в классе, либо с учителем, либо, может, дома. Был у меня случай, когда бабушка, филолог, активно помогала младшему подростку с русским языком. И уровень требований был там, видимо, на институтском уровне. И ребенок просто отказывался выполнять домашнее задание, потому что он не мог соответствовать тому уровню, который требует бабушка. Ну и, соответственно, ребенку зачем столько сложностей-то в жизни? Проще отказаться. Вот когда один предмет, мы ищем чаще всего эмоциональную проблему.
И вот здесь возникает вопрос. А можно ли, нужно ли, стоит ли заставлять ребенка делать домашнее задание? Вот прямо заставлять насильно, через силу, я не знаю. Саживать так, все, сел, сделал, быстро.
Я, честно, против таких методов, так как они, на мой взгляд, достаточно насильственны. Ну, эмоционально, психологически. Я обычно предлагаю все-таки задать тогда родителю себе вопрос, а зачем вам выполненное домашнее задание ребенком? Ну, в общем-то, сходит сам, свою двойку получит, какое-то свое реагирование на это получит, там, расстроится, или ему будет все равно. Как-то на него учитель, наверное, поругается и что-то сделает. Вот. То есть, если вы, ну, родитель переходит на этап именно заставить, возможно, родителю зачем-то нужна эта домашка, и тогда процесс, опять же, выяснения у себя. Лучше договариваться. Лучше обозначать время, в которое ребенок делает домашнее задание, и делать его минимальным. Может быть, спрашивать, в чем нужна помощь. Может быть, опять же, репетитора подключать, стороннего человека, кто выдержит все эмоциональные качели от ребенка и не будет как-то, ну, напряжен в этот момент, потому что у родителя часто бывает много обязанностей, ответственностей помимо домашнего задания ребенка. Вот, то есть, ну, делегировать иногда можно.
Если никакие вообще способы не действуют, стоит ли заставлять все равно? Как быть?
Пока я не встречала, чтобы никакие методы не действовали. Вот совсем-совсем никакие. И дети, особенно в начальной школе, они имеют все-таки авторитеты и учителей, и родителей, и они через уговоры нудно, долго, но сядут. Может быть, плохо сделают, может быть, нехотя. Но мы опять здесь подчеркиваем, как у него это чудесно получилось или что конкретно у него получилось. Угу. Даем ощущение вот этого успеха. Можно метод применить медалей, кубков. Там сделал всю неделю домашнее задание, медаль. Почему медаль или кубок, а не подарок? Чтобы это было ощущение самоценности действия, а не материального вознаграждения.
Угу.
Возможно, это будет какая-то прогулка совместная, поход куда-то, куда любит ребенок, как некое вознаграждение за то, что он справлялся всю неделю, такой умничка с домашними заданиями. Если совсем-совсем в отказ, но опять же, здесь, наверное, уже имеет смысл подключать специалистов, психологов, что с ребенком такое, что он вот настолько отказывается, что никакие уговоры не помогают.
Спасибо, Ксения. Сегодня мы говорили о том, что делать, если ребенок не хочет выполнять или не может, и домашнее задание, о прочих проблемах, связанных с выполнением домашнего задания в школе. Спасибо, Ксения, за ответы на эти вопросы.
Спасибо, Ольга, что вы позвали. Я с радостью и с удовольствием отвечала на ваши вопросы.
Сегодня у нас в гостях была школьный психолог Ксения Пастухова. А в эфире была программа «Счастливая семья». Вы можете задавать свои вопросы школьному психологу Ксении и другим гостям нашей программы и адресовать их на почту нашей программы «Счастливая семья» pravradio22@mail.ru. Меня зовут Ольга Войцеховская. До свидания, дорогие радиослушатели.